Есть еще одно, о чем нам нужно вспомнить и что нас поразит, возможно, более чем все до сих пор сказанное. Вездесущность провидения проявляется также в том, что даже мысли человека управляются рукой Божьей. Мы обычно упускаем это из внимания, когда говорим о провидении. Но как много может зависеть от мысли? Зачастую одна мысль, возникшая в голове монарха, выливается для страны во множество кровавых битв. Иногда у праведника рождается мысль, которая служит средством спасения многих от ада и вознесения тысяч на небеса. Несомненно, всякая фантазия, всякая приходящая мысль, всякое понятие, которое рождается, чтобы тут же не умереть, находится под десницей Божьей. И листая страницы истории, вы часто будете приходить в изумление, когда будете видеть, к каким большим последствиям приводит одно праздное слово. Будьте же уверены в том, что воля человека, мысль человека, желание человека, каждое намерение человека находится под непосредственным контролем Бога. Например, Иисусу Христу надлежит родиться в Вифлееме. Его мать живет в Назарете. Все определенно говорит за то, что он родится здесь, но нет. Кесарю приходит в голову сумасбродная идея. Выходит повеление сделать перепись по всей земле, и он заставляет каждого идти в свой город. Какая в этом необходимость? Глупая идея Кесаря. Если бы у него был парламент, то все проголосовали бы против него. Они бы сказали, зачем заставлять всех людей расходиться по своим городам, чтобы их переписать? Перепишите их там, где они живут, это будет вполне достаточно. Нет, заявляет он, это моя воля, и никто не смеет перечить Кесарю. Некоторые считают Кесаря сумасшедшим, но Бог знает, что он намерен совершить через Кесаря. Марии, которая была беременна, приходится предпринять тяжелую дорогу в Вифлеем, и там в яслях родился младенец. Если бы не этот каприз Кесаря, то мы бы не увидели исполнения пророчества, что Христу надлежит родиться в Вифлееме, и сама наша вера в Мессию была бы поколеблена. Так что даже воля человека, тирания, деспотизм тирана находится в руке Божьей, и он, дабы исполнить свою волю, поворачивает волю человеческую в ту сторону, в которую считает нужным. Объединяя все сказанное в наших подпунктах в одно короткое утверждение, мы говорим, что нашим твердым убеждением является то, что дающий крылья ангелу направляет и воробья. Мы веруем, что тот, кто хранит величие своего престола среди великолепия небес, оберегает его также и в глубинах темного моря. Мы верим, что ни над нами, ни под нами, ни вокруг нас не существует ничего, что не отвечало бы решению его собственного совета и воли. И не будучи фаталистами, мы с высочайшей верой и твердостью придерживаемся учения, что Бог определил совершиться всему, что происходит, и что Он властвует над всем для Его собственной славы и блага. Так, что мы можем сказать вместе с Мартином Лютером, «Везде и всюду Его власть, и все творение свидетельствует о Его силе». Вторая истина говорит нам о благости Бога, проявляемой в Его заботе о своем народе. Читая наш текст, я подумал, ко мне проявлено больше заботы, чем я сам могу когда-нибудь проявить к себе. Вы все в определенной мере внимательны к себе, но кто из вас настолько внимателен, чтобы сосчитать на своей голове волосы? Но Бог не только защитит наши члены, но даже проследит за ростом волос. И как сильно это превосходит всякую заботу наших нежнейших друзей. Посмотрите на мать, как она заботлива. Едва ребенок кашлянет, она уже слышит. Малейшие недомогания не остается незамеченным. Она обеспокоенно следит за всеми его движениями, чтобы удостовериться, хорошо ли он ходит, здоровы ли его руки и ноги, и в совершенстве ли владеет он всеми своими способностями. Но ей никогда и в голову не приходило сосчитать у него на голове волосы. и отсутствие одного или двух не вызвало бы у нее большого беспокойства. Но наш Бог еще более внимателен к нам, чем мать к ребенку. Он так внимателен, что им сочтены волосы на нашей голове. Как же спокойно нам под десницей Божьей! Однако, оставив в стороне цифры, давайте еще раз задумаемся над добротой, бережной заботой, которую проявляет Бог к своему народу во всем, что касается провидения. Меня часто поражает то, как Божие провидение хранит Его людей до самого момента их обращения. Сколько здесь тех, кто в этот час уже был бы в аду, если бы какое-то особое провидение не сохранило их в живых до времени их обращения? Я помню, как сказал об этом, находясь в одном обществе, и почти у каждого сидящего в комнате нашлась история о том, как он чудом остался в живых до того, как был обращен. Помню одного джентльмена, который до того, как стать замечательным христианином, очень увлекался охотой. Он рассказал мне, что незадолго до обращения он стрелял, и его ружье разорвалось на 4 части, и все они у самых его ног воткнулись вертикально в землю, уйдя на 0.5 фута в глубину и образуя правильный квадрат, в то время как он был цел и невредим, и лишь слегка испуган. Однажды я натолкнулся на интересную мысль в произведениях Хеврия. Он рассказывает: 2 человека весь день вместе охотились, и когда наступила ночь, уснули рядом. Один из них во сне заново переживал погоню, и, пробежав весь круг преследований, наконец настиг оленя и закричал в безудержном порыве: «Я убью его! Я убью его!» И тут же нащупал нож, который постоянно носил в кармане. Случайно проснувшись, его товарищ понимает, что происходит, и спрыгивает с кровати. Стоя в безопасном месте, он, к своему несказанному удивлению, видит при свете луны, как непомнящий себя охотник наносит несколько смертельных ударов ножом как раз по тому месту, где минуту назад находилось горло, а значит и жизнь его товарища. Я говорю об этом, чтобы доказать, что ничто не мешает нам стать убийцами других и даже себя в безумных порывах сна, как только одна ограждающая забота нашего Небесного Отца. Как замечательно Божье провидение по отношению к христианам, когда оно хранит их от искушений. Я часто замечаю, и думаю, вы можете подтвердить мои слова, что бывают моменты, когда, если бы случилось искушение, мы бы обязательно ему поддались, но искушение обходит нас. В другое время, когда искушение появляется, мы обладаем сверхъестественной силой, чтобы его побороть. Да, самый лучший христианин в мире расскажет вам, что его похоть все еще сохраняет такую силу, что временами, если бы ему представился объект, то он, несомненно, впал бы в совершение гнусного греха. Но нет объекта, или же нет возможности совершить этот грех. В другое же время, когда есть возможность, у нас нет желания к данному греху, мы чувствуем отвращение и даже неспособность его совершить. Удивительно, но репутацию многих людей спасает провидение. Лучший из живущих людей знает, в какой огромной степени он обязан тем, что храним провидению и благодати Божьей. Как чудесно также уготавливает провидение наше место служения. Не могу не обратиться к своей личной истории, потому что, как бы там ни было, нам следует больше говорить о том, что мы знаем о себе, чем о других. То, что я сегодня нахожусь здесь, для меня всегда будет замечательным примером провидения. Я никогда, вероятно, не занимал бы этот зал и не был бы благословен проповедовать множеству людей, если бы не одно, как я тогда считал, досадное происшествие. Я бы сейчас учился в колледже, а не проповедовал бы здесь, если бы не возникло одно необычное обстоятельство. Я дал согласие на поступление в колледж, и куратор пришел увидеться со мной в доме нашего общего друга. Служанка провела меня в одну комнату, а его — в другую. Он сидел и ждал меня там 2 часа, а я сидел и 2 часа ждал его. Наконец, потеряв терпение, он ушел, считая, что с ним обошлись скверно. Когда я уходил, мне на ум пришел текст: «А ты просишь себе великого? Не проси». Итак, я написал заявление, что решительно отказываюсь от учебы. Я был вполне счастлив среди своих земляков, очень успешно проповедовал и не хотел уезжать в колледж. Я проработал уже 4 года. Но если говорить о людях, которые получили спасение за это время, они бы его не получили, по крайней мере, через мой труд, если бы замечательное провидение не изменило все настроение моих мыслей и не направило их в новое русло. У вас, я уверен, также были подобные странные случаи, когда вы решили что-то сделать, но так и не смогли, это оказалось невозможным. Бог свернул вас на другой путь и доказал, что провидение по-настоящему является распорядителем человеческих судеб. Какую доброту проявляет к некоторым из вас Бог в провидении, когда посылает вам насущий хлеб? Примечательно, что небольшая бедность заставляет человека верить в провидение, особенно если через него он получает помощь. Когда человеку приходится с трудом сводить концы с концами, и когда он видит, что манна падает каждый день, он начинает убеждаться, что есть провидение. Господин, который засеивает обширные поля, убирает пшеницу, засыпая ее в амбар, или получает постоянный доход, так хорошо преуспевает, что может обойтись без провидения. Он даже и не думает о нем. Прибыль за дома поступает, деньги надежно переведены в 3% ценные бумаги. Зачем ему провидение? Но бедняк, который работает день и зачастую оказывается в большой нужде, когда случайно получает от кого-то именно то, что ему нужно, восклицает: «О, я знаю, что есть провидение! Я не могу не верить в него! Не может быть, чтобы такое произошло случайно!» И в заключение, братья и сестры, если все обстоит именно так, если у нас и волосы на голове все сочтены, если провидение обеспечивает Божий народ всем необходимым для этой жизни, а также дает святость и предусматривает все с безграничной и непогрешимой мудростью, то какими должны мы быть людьми? Прежде всего, мы должны быть смелым народом. Чего нам бояться? Иной человек поднимает глаза и, если видит вспышку молнии, то содрогается от ее таинственной силы. Мы веруем, что ее путь предначертан. Мы можем стоять и спокойно на нее смотреть, хотя мы не станем самонадеянно подставляться ей, но все равно мы можем и в грозу полагаться на Бога. Мы в море. Люди дрожат от страха, потому что во всем видят случайность. Мы же, однако, в волнах усматриваем упорядоченность и слышим музыку в ветрах. Нам следует быть спокойными и умиротворенными. Для других людей и буря – страшная вещь. Мы же верим, что буря в руке Божьей. Зачем нам дрожать? Зачем трепетать? При всех мировых конвульсиях, во всех временных бедах и опасностях мы должны оставаться спокойными и сдержанными, и смело смотреть вперед. По сравнению с человеком, который не верит в провидение, наша смелость должна очень походить на смелость опытного хирурга, который без содроганий совершает сложнейшую операцию, в то время как неграмотный крестьянин, никогда не видевший ничего столь поразительного, встревожен и испуган, и даже думает, что здесь действуют злые духи. Мы должны говорить: «Я знаю, что здесь Бог, и я его дитя, и все содействует к моему благу. Поэтому не устрашусь, даже если сдвинется земля и горы переместятся в середину моря». Особенно я адресую это робким людям. Среди вас есть те, кто всего пугается. О, если бы вы верили в то, что Бог управляет всем, вы бы не кричали от того, что нет дома мужа, когда гремит гром и сверкает молния, или потому что в комнате мышь, или в саду повалено большое дерево. Не обязательно считать, что ваш Шурин, который уехал в Австралию, потерпел кораблекрушение, потому что, когда он плыл, на море был шторм. Не нужно представлять, что ваш сын в армии обязательно погиб, потому что он оказался под Лакнау. Но если в этом есть необходимость, вы все равно должны, как верующий в Божье провидение, сказать, что все от Бога и что ваш долг отдать все в Его руки. Тем, кто понес утрату, я могу сказать, если вы верите в провидение, вы можете скорбеть, но скорбь ваша не должна быть чрезмерной. Я помню прекрасную притчу, которую слышал на похоронах друга. Я вам рассказывал ее раньше, но повторю снова. Когда слезы по дорогому существу были особенно безутешны, пастор произнес следующие слова. Он сказал: «Представьте, что вы трудитесь у какого-то человека садовником. Это не ваш сад, но вам за ним ухаживать, и вы за это получаете плату. Вам стоило огромных трудов вырастить определенное количество роз. Вы их лелеяли, и вот они уже расцвели пышным цветом. Вы ими гордитесь. Однажды утром вы приходите в сад и обнаруживаете, что самая прекрасная роза сорвана. Вы разгневаны и идете к слугам, обвиняя их в том, что они сорвали розу. Они заявляют, что совершенно не причастны к этому. Затем один из них говорит: «Я видел, что здесь утром ходил хозяин. Я думаю, это он сорвал ее». Будет ли сердиться теперь садовник? Нет, он сразу же скажет: «Я счастлив, что моя роза оказалась такой прекрасной, что привлекла взор хозяина. Она принадлежит ему, и он взял ее. Он властен делать все, что считает нужным». То же самое скажем о ваших друзьях. Они угасают не по слепой случайности, и не нечаянные жертвы заполняют могилы. Люди умирают по воле Божьей. Вы утратили ребенка, но его взял Господь. У вас умер муж, вы похоронили жену, Господь взял их. Благодарите Его, что Он дал вам радость их любить и о них заботиться, когда они были здесь. И благодарите Его за то, что как Он сам дал, так Он сам и взял. Если бы это сделали другие, у вас была бы причина гневаться, но это совершил Господь. Можете ли вы в таком случае роптать? И, наконец, позвольте мне сказать, что, на мой взгляд, данное учение, если к нему относиться с полной верой, должно все время держать нас в спокойном состоянии духа. Мы больше всего нуждаемся в том, чтобы в нас все время поддерживали уравновешенность. Иногда мы испытываем ликование. Всегда, когда я настроен ликующе, я знаю, что меня ждет. Я знаю, что через несколько часов я буду в подавленном настроении. Если чаша весов резко взмывает вверх, то она обязательно должна снова опуститься. Самое благословенное состояние души – всегда быть уравновешенным. Если случается что-то хорошее, благодарите за это Бога, но не прикипайте к этому сердцем. Если нечто доброе уходит, благодарите Бога за то, что Он сам это забрал, и благословляйте Его имя. Сносите все. Тот, кто знает, что все происходит по Божьей воле, имеет большую опору для души. Он не будет колеблем всяким ветром, ибо крепко укоренен, и его не сдвинешь с места. Это брошенный в море якорь. В то время как другие относятся далеко в сторону, он спокойно проходит через глубокие воды. Постарайтесь, друзья, уверовать в это, и как результат этой веры сохраняйте тот неизменный покой и мир, который делает жизнь такой счастливой. Не бойтесь бед, которые могут прийти завтра. Они или не придут, или принесут с собой благо. Если вас сегодня одолевают беды, не усугубляйте их страхом перед завтрашним днем. Довольно для каждого дня своей заботы. О, я умоляю Бога, чтобы те из вас, кого тяготят заботы и волнения, могли бы освободиться от них через веру в провидение, И как только вы войдете в это спокойное состояние, которое порождает данное учение, вы будете уготовлены к тем более высоким формам общения и единства со Христом, для которых поглощающие нас беспокойства являются, если не полной преградой, то всегда наносят страшный вред. Ну а те, кто не боятся Бога, помните, камни на поле ополчаются против вас. Небеса взывают к земле, и земля отвечает небесам о мщении вам за грехи ваши. Для вас нет ничего доброго, все восстает против вас. О, если бы Бог примирил вас с собою, и тогда бы вы были в мире со всем остальным. Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится к вам. Благослови вас в этом Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.